Андрей Первухин. Бродяга. Книга седьмая. Бессмертный. Глава первая. В последнее время дела у матери Езодов шли неважно, если провал за провалом можно было так назвать. К сожалению, сказывались века их безграничной власти. Они расслабились и растеряли былое могущество, за что сейчас приходилось расплачиваться огромными потерями. А самой большой неприятностью было то, что невозможно найти грамотного командующего. Казалось бы, один из ее талантливых командующих, Талас, показал себя грамотным полководцем. Но только против жителей морей и океанов, а против людей он ничего сделать не смог. Была собрана огромная армия, которая могла раздавить повстанцев как насекомых, в результате из земель людей смогла вырваться лишь небольшая горстка магов и жрецов, а еще несколько сотен простых бойцов. Как ей доложили, они прорывались небольшими группами. Даже не отступали, а просто убегали. Это было не поражение, а полный разгром. А ведь планировали покончить с людьми раз и навсегда, для этого даже сняли часть сил с морских рубежей, чем сразу же воспользовались морские жители. Эти подлые твари тут же устроили набег, вырезав немалую массу езодов. И почему только морским тварям дана возможность также дышать воздухом, находясь на суше довольно продолжительное время? Хорошо, что для них губительна пресная вода, иначе они могли бы наносить удары с самых разных направлений. Матери было прекрасно известно, почему морские жители так ополчились на езодов. Когда езоды со своими богами проникли в этот мир, то в первую очередь начали уничтожать местных богов. У морских обитателей их было всего 5, двух из которых убили, а трое смогли укрыться. Кроме этого, они восстановили свое могущество. Как это ни печально, создатели езодов не могли сражаться на глубине морской пучины с тройкой сильных богов. Их преимущество в этой стихии слишком велико, поэтому отступились. Моря им были особо не нужны. Опять же, все внимание было сконцентрировано на суше, где гремели постоянные сражения, гибли огромные армии, езоды захватывали мир. Морские обитатели своих богов почитали, поэтому их убийство не простили. Они восстановили свою численность и уже много веков досаждали езодам своими набегами. Само собой, езоды не могли перекрыть все побережье, поэтому иногда удары были крайне болезненными. Сейчас еще людишки подняли голову. Матери быстро доложили, что в их мир пришел какой-то посланник людских богов, но она не посчитала это серьезной угрозой. Что мог сделать один, пусть и необычный, маг против целого государства? Да ничего, по крайней мере, раньше ей именно так и казалось. Жрецы утверждали, что этот маг не так уж силен, среди езодов были одаренные намного сильнее него. Однако с появлением посланника люди как будто обезумели и тут же начали поднимать восстание. У этого человека как будто шило в заднице, прямо-таки не мог усидеть на месте, при этом наглел все больше и больше. Его людей замечали уже по всему материку, они смущали умы рабов, подбивая их на восстание. Да еще и служители людских богов начали проявлять активность, что тоже плохо сказывалось на общей обстановке. Материк как будто бурлил, каждый день происходили стычки. Приходилось ставить заслоны, чтобы бегущие на восток люди не вливались в ряды повстанцев. Но отряды все же пробирались лесами, а перекрыть весь материк полностью езоды не могли. Мать корила себя за то, что сразу не согласилась заключить мир с этим посланником, который уже среди людей стал главным. Она надеялась разгромить армию повстанцев, но этого не случилось. Пришлось снова унижаться и отправлять посла, чтобы теперь уже на самом деле заключить мир. Что ни скажи, а людям тоже нужна передышка, чтобы закрепиться на новой территории. Езодам мир также не помешает. Хотя бы для того, чтобы подтянуть свежие силы и заготовить припасы для армии во избежание голода, как в прошлый раз. Не помешало бы привести в порядок крепости. Их не ремонтировали уже десятилетия. Зачем, если нет никакой угрозы?
«Мать, к вам пришел верховный жрец!»
Голос слуги отвлек правительницу от тяжких раздумий.
«Пусть войдет!» — проворчала она в ответ.
Через пару минут в просторный зал вошел верховный жрец всех богов езодов. Его лицо выглядело недовольным, явно пришел не с хорошими новостями.
«Боги пока не станут вмешиваться в нашу войну с людьми», — огорошил верховный жрец. «Мы должны победить их сами».
«В нашу войну?» — переспросила мать. «А она только наша? Их служители делают то, что хотят, а человек вообще приносит мой народ в жертву своим богам. И ты называешь это нашей войной? Он же делает людских богов сильнее».
«И тем не менее богам вмешиваться рано. Мы должны справиться сами, точнее вы», — сказал жрец. «Мы и без того влезли в дела, которые нас не касаются».
«Они вас обязательно коснутся, когда вас самих принесут в жертву», — выкрикнула мать. «Неужели боги людей такие сильные?»
«Не надо кричать», — проворчал верховный жрец и тяжело вздохнул. «Они пока не могут вмешаться. Повторюсь, пока не могут. А вообще боги очень недовольны. Нас больше, а мы терпим одно поражение за другим».
«Как бы потом для нас не стало слишком поздно», — проворчала мать.
«Наши одаренные уже смогли придумать, как лучше противодействовать тем чудищам, которых создает пришелец?» — спросил верховный жрец.
Он тоже был в армии Езодов, благодаря чему удалось увидеть, насколько опасны эти здоровяки, причем не только для простых воинов, но и для одаренных.
«Они думают», — вздохнула мать. «Обещали найти решение».
«Тогда нужно заключить мир», — тут же заявил жрец. «Сейчас отдадим территорию, которую они просят, а потом отвоюем все обратно. Просто нам нужно более тщательно подготовиться».
«Ага, нужно», — усмехнулась мать. «Беда лишь в том, что люди тоже не станут сидеть без дела и будут готовиться. Как мне кажется, этот пришелец и зимой не прохлаждался, а создавал своих чудовищ. К сожалению, наша разведка ничего узнать не смогла, все пути наглухо перекрыты».
«Нужно заключить с ними мир», — повторил жрец. «А после тщательной подготовки бросить все силы на подавление мятежников, сняв полки с побережья.
Морские твари этим воспользуются и тут же пойдут в набег», — сказала мать.
«Ничего страшного. Покончим с людьми, выдавим их снова не в первый раз. А там уже и боги, возможно, подключатся».
«Интересно, из какого мира пришел этот человек?» — спросила мать. «У них там все маги такие. Что будет, если боги людей отправят сюда еще таких же одаренных? У них же будет такая возможность, если начнется война?»
«Не сразу», — сказал жрец. «Сначала им придется победить, что крайне сомнительно. Только после этого они смогут перекинуть сюда дополнительные силы, если посчитают нужным».
«Как нас когда-то», — кивнула мать.
«Именно так», — согласился верховный жрец.
На этот раз езоды хотели поступить так же, как и мы. Они планировали вырезать наши обозы. Только сил для этого у них было слишком мало, а одаренных им в усиление никто не давал. А вот в наших отрядах одаренные были. Специально их разделили, чтобы была возможность легче отбиваться от засад. Конечно, нам наносили какой-то урон, но не сказать, что он был критическим. Разумеется, были опасения, что нас просто отрежут от территории людей, поэтому вокруг войска на несколько дней пути сновали дозоры. У меня сложилось ощущение, что езоды до сих пор находились в каком-то ступоре от поражения. Армия уже долгое время маршировала по их землям, а кое-какое сопротивление началось только через пару недель. На войну с нами отсюда отправили всех старших. Видимо, не успели прислать новых. А среди воинов в первое время достойных лидеров не нашлось, хотя они и потом как-то вяло сопротивлялись. Несколько городков взяли сходу. Стены деревянные, толком не укреплены, а рвы уже давно заросли. Магов здесь не было, что можно понять. В результате мы даже не несли потерь, и я просто посылал своих големов штурмовать эти крепости, они сносили хлипкую оборону и устраивали резню. Печалило одно — людей мы пока вообще не встречали. Только потом они начали к нам выходить, голодные и уставшие. Среди них было совсем мало детей, ведь именно из этих земель езоды выгребали все, что только можно, чтобы обеспечить свою армию. На лицах некоторых можно было даже заметить злобу. Наверное, считали, что именно по нашей вине они претерпели столько невзгод. Удивительно, почему езоды до сих пор не завербовали людей, чтобы разнюхивать, что происходит в наших землях. А может, уже завербовали, просто я об этом еще не знаю. Вначале таких деятелей примечали, но больше всех подозревали и следили за теми, кто приходил один, а не с семьей. По сути, у езодов не было какой-то разведки. А за кем тут следить? Друг за другом? Люди из-за реку лишний раз старались не выходить, находясь в постоянной осаде. Осмысленное сопротивление началось, когда мы приблизились к крупному городу, в котором разводили езодов. Погода нам благоприятствовала, благодаря чему шли мы довольно ходко. Я все время ожидал подвоха от езодов, постоянно отправлял на разведку свою помощницу, однако неприятельской армии поблизости не было. Дошло до того, что мы снова начали отправлять в наши земли людей с небольшими караванами. Похоже, тут все же нашелся лидер, потому что город был готов к обороне. А может, все твердыни, в которых выращивали езодов, были хорошо укреплены. На стенах имелись маги, но нам не удалось посчитать, сколько их конкретно. Там имелись наблюдатели из служителей, а еще в этом городе были жрецы и храмы богов езодов. Пришлось мне провести разъяснительную беседу с командирами, чтобы не вздумали разрушать храмы, этим можно будет заняться только тогда, когда боги падут. Сейчас мне не хотелось провоцировать служителей, и уж тем более самих богов. Понимаю, моя мощь возросла, но это не значит, что я справлюсь с богом. Он уничтожит меня несколькими заклинаниями. Запросто дадут езодам команду, чтобы они сдали город, а мы поведемся на эту уловку и допустим ошибку. Воинов на площадь вообще лучше не пускать. Конечно же, мы не стали сходу атаковать стены города. Воины после перехода устали, требовалось отдохнуть, к тому же сильно отстал обоз с катапультами. А зачем лишний раз подставлять магов? Вроде бы всем говоришь, что нужно выходить из боя, когда чувствуешь, что заканчиваются силы, однако некоторые увлекались боем, из-за чего гибли. Вражеские одаренные тоже видят по ауре, что противник ослаб, и начинают концентрировать удары специально по ослабленным, чтобы не дать уйти живым. В общем, сначала лучше разрушить стены и перебить как можно больше врагов, а уже потом идти на штурм. Думаю, наших сил хватит, чтобы заморозить ров с водой. Главное, чтобы его не разморозили, а уже потом големы наведут шороху. План пришлось изменить. Наши союзники планировали сделать подкоп, чтобы обрушить стену, но почва оказалась неподходящей. И хам сразу заявил, что укрепить своды подкопа не удастся, а значит, все может рухнуть на голову. В общем, я его послушал и решил не рисковать. Тем не менее, требовалось ослабить врагов, ведь неизвестно, сколько у них продовольствия, а ждать годами, когда езоды ослабнут, тоже не хотелось. В результате, под покровом ночи, я дождался нужного направления ветра, после чего провел ритуал, применив еще и магию воздуха, чтобы облако некромантии пошло в сторону города. Жрецы в городе имелись, в этом я даже не сомневался, но неизвестно, сколько их там, и не факт, что эти деятели успеют быстро всех вылечить. А если успеют, то я помню, в каком состоянии находились езоды после излечения. Все ослабленные, нужно продолжительное время для полного выздоровления. Пришлось немного отвести армию от стен, чтобы мне не пришлось носиться, излечивая бойцов. Утром моему взору открылась благостная картина. Город был заражен. Конечно, жрецы с этим усердно боролись. Магическим зрением я наблюдал, как то в одной, то в другой части города черное пятно пропадает, а после появляется снова. Похоже, в город набилось немало езодов. Наверное, со всех окрестностей сбежались охранять свое потомство. Попробуй при таком скоплении избавиться от заразы. А ночью я повторил нападение и добавил им веселья. Приятно было думать о том, как сейчас носятся жрецы, спасая паству своих богов. К сожалению, каким-то образом эти сволочи смогли навести порядок, потому что утром третьего дня некромантии над городом видно не было. Не знаю, насколько ослабли езоды, но останавливаться на достигнутом я не планировал. Правда, моя следующая попытка успехом не увенчалась. Утром я обнаружил, что от некромантии в городе уже не осталось и следа. Похоже, они смогли распределить езодов по группам, чтобы они не контактировали между собой. Мои проказы не принесли успеха и на следующий день. Пришлось пойти на хитрость. Видно, жрецы сообразили, что я атакую только с той стороны, с которой дует ветер, поэтому дежурили на стене и за ночь наводили порядок. Пришлось мне пойти на риск. Я обошел город и нанес удар оттуда, откуда они не ждали. Даже взял с собой пару магов, чтобы оказывали мне помощь. Город снова был частично заражен, но я рассчитывал совсем не на такой эффект. Жрецы справлялись с угрозой слишком быстро. Тем не менее, я продолжал свою деятельность даже после прибытия обоза с катапультами. Вскоре начали стягиваться отряды, которые крутились по окрестностям, не все, но большая их часть. В основном те, кто станет штурмовать город. Все время старался держаться возле городских ворот на случай вылазки врага, в этот день также мирно спал неподалеку в шатре. Я проснулся от грохота, который раздался со стороны города. Это упали подъемные ворота, а потом из них выскочило несколько десятков всадников на ящерах. Увидев, что все эти твари заражены, я тут же помчался их встречать, чтобы не допустить прорыва. Ящеров и самих всадников надежно защитили, повесив на них дополнительную броню. Само собой, их встретили арбалетными и лучными залпами, но парочке все же удалось до нас добраться на такое расстояние, что некромантия перекинулась на людей. Хорошо, что там имелись маги, которые тоже видели черное облачко, из-за чего старались отогнать в сторону здоровых людей, а тех, кому не повезло, пришлось приводить в порядок уже мне. Слишком мы расслабились, а ведь Залгат предлагал выкопать ров, но решили дать солдатам подольше отдохнуть, идиоты. Зато получили от езодов хороший урок. Этим летом мы планировали уничтожить город. Таков был план. Удержать мы его в любом случае не сможем, но нам это и не нужно. Зачем удерживать город, если в окрестностях никого нет? К тому же у него не самое лучшее расположение. Тут еще требовалось построить целую сеть крепостей, чтобы езоды больше не прорывались в наши земли. Если честно, я уже и думать забыл про пушки и тот порошок, который требовалось улучшить. Думал, что ничего путного из моей затеи не выйдет, но со своим предположением ошибся. Из столицы ко мне прибыл один из мастеров с небольшим отрядом сопровождения, вот ведь идиот. Тем не менее, у него получилось до нас добраться. Он тут же стал требовать встречи со мной. Как уже было сказано, меня считали правителем, поэтому кого попало, не подпускали. Если бы он не сообщил охране, что выполнил мой приказ, то его бы не пропустили, еще бы и по зубам дали. Увидев меня, Рон, так звали мастера, радостно улыбнулся.
«У нас получилось, господин!» — заорал он. «У нас получилось! Теперь ядра летят далеко! Но и малые сволочи такие, плохие стволы отлили, один из стволов разорвало!»
«Такого не может быть!» — тут же возмутился Ихам, который тоже был в шатре вместе с большей частью командования. «Я сам проверял!»
Мы уже все обсудили, тем не менее каждый день встречались в шатре. Толпа бездельников с умными лицами обсуждала по 10 раз одно и то же. Солдаты копают рвы, укрепляют лагерь, а мы с утра до вечера страдаем от безделья. Все уже было обговорено, и план приведен в действие, стена понемногу рушится, через несколько дней мы планировали начать взятие города. «А картечью стрелять пробовали?» — уточнил я, махнув рукой на Рона, пока Ихам еще пытался выдать какую-то гневную тираду.
«Пробовали! Вы глазам своим не поверите, когда увидите результат!»
Мне стало любопытно. Если мастер не ошибается, то победа над езодами не за горами, а значит, близок тот день, когда материк будет очищен от этой заразы полностью.